Ну, зажевываем свои пирожки. Чайник забиваем. Не мешайте, можете жевать, значит, хорошо. Голодный студент, это самый плохой день, который не смотрите. Видный ученый, лауреат Сербской премии Николай Николаевич Семенов, который нас заведовал кафедрой химической кинетики долгое время. И потом из этой кафедры химической кинетики выросла кафедра энзимологии, которую ваш бывший декан Петр Владимирович, кажется, заканчивал кафедру энзимологии. А на этой кафедре был у него такой Илья Васильевич Березин, который был долгое время деканом нашего факультета. Такой фронтовик, очень деловой, он очень девушкам нравился. Такой симпатичный. Он чем-то похож на, знаете, такой артист есть Николенко. Такой признательный весь, аккуратненький весь. И вот он долгое время ходил там на кафедру, у нас такая была Маркина Зоя Николаевна, я вам про мицелл образование буду дальше рассказывать. И вот он сидит и говорит: нет, Зоя, ты мне расскажи, а мицеллы только-только, значит, стали не что-то понимать, когда вот у нас сами молекулы организуются, реактивные системы, и создают такой ансамбль, который называется мицеллы. Мы даже не разберемся. Нет, ты Зоя мне расскажешь, чтобы я понял. Нет, Зоя, ты сложно, слишком сложно рассказываешь. Ты расскажи так, чтобы я понял, мог дальше рассказать другим. И Николай Николаевич Семенов, его учитель, говорил, что голодный студент – это самое паршивое дело. Я, говорит, сам так наголодался в 20-х годах, а он ученик Йоффе в Петербурге, учился в Питерском университете. Но и в то время был бригадный подряд. Что значит бригадный подряд? Он в шинели, значит, не в шинели, там все с гражданской войны пришли, 19-20 год. Если один что-то говорит, из троих, из четырех, пятерки, тройки, развивался. Если один говорит, значит, все эти троицы или пятерки ставят за счет. Или чем. Это был такой красный бригадный подряд. Ну и Николай Николаевич рассказывал, что говорит: тут сидим, мы сдаем, друг один сидел, сидел, бах, ну у него интереса нет, потому что неинтересно слушать, неинтересно рассказывать, непонятно ничего. А голодный уборок, бах, говорит, бах. Поэтому голодный студент сам себе двойку ставит сразу. Это его шутка была. Итак, сегодня мы берем генетические свойства дисперсных систем. Значит, мы с вами изучаем все-таки химию частиц. Где роль поверхностных явлений, я буду каждый раз про это говорить, да? Где роль поверхностных явлений высока. И чем выше дисперсность, тем меньше размер частиц, меньше радиус размера частиц, меньше размер, меньше радиус частицы, тем больше поверхность получается по площади. Значит, в таких системах все больше и больше будут играть роль поверхностные явления. И если мы возьмем, перейдем уже к молекулам, к атомам, здесь вообще поверхностные явления фантастические получаются, естественно, да? Поэтому вот сейчас область данной химии, когда у нас есть ансамбль нескольких атомов, нескольких молекул, он сам по себе является очень интересным. Ну, а истоки такие были, да? Фундаментальная основа – это броунское движение, диффузия в коллоидных системах, поверхностная диффузия. Значит, объемная диффузия от поверхностной диффузии сильно отличается. И они могут быть одинаковые, а могут быть различные, в зависимости от условий. Если есть роль твердой стенки, в которой в сосуде есть у нас жидкость, да, то тогда, конечно, у нас в поверхностной диффузии будет сильно отличаться от объемной. Понятие теории флуктуации. А флуктуация – случайное столкновение чего-то. Молекул, рядов, газов и так далее. Случайная флуктуация, ну, как-то корабли случайно сталкиваются в море. Там бывают такие случаи, это тоже флуктуация. Они не должны были столкнуться ни по каким причинам, а вот они столкнулись. Чистая флуктуация получилась. Седиментация дисперсной системы, седиментационный метод дисперсионного анализа и седиментационный диффузионный равновесие дисперсной системы. Значит, что мы хотим оттуда получить? Ну вот это вы наверняка помните, что там опыты делал Броун и Эйнштейн. Наблюдал Броун за частичкой, которую запускал по микроскопу, да, и смотрел, как она будет двигаться у него хаотично. Да. И оказалось, что если проектировать вот эти все перемещения на ось x, вот пунктирчиком, то дельта x и t среднее для всех частиц, оказывается, будет равно сумме дельта x и t, деленной на n. И если n у нас очень велико, n стремится к бесконечности, много-много частиц, тогда дельта x средняя равна нулю. То есть среднее смещение частиц в системе, которую мы наблюдаем, оно равно нулю. То есть система как бы находится в таком динамическом равновесии. Они болтаются там, но в целом все это перемещение никакого нет. И тогда оттуда возникает вот такое вот выражение математическое. Дельта x шапочка вверху средняя в квадрате. Ага, это среднеквадратичное отклонение. Среднеквадратичное отклонение. Но я беру, чтобы дельта x у меня было вот такое же, да? Я беру корень квадратный из этого взял. Значит, что дельта x получилось? Значит, среднеквадратичное отклонение будет равно сумме среднеквадратичных отклонений каждой частицы, деленной на число частиц. И отсюда появляется у нас закон Фика дальше. В 1855 году. Вот здесь у меня фантазии летели, здесь диффузии. Да? Поток диффузии. Диф. Жик диф. Поток диффузии будет равен dm по dt. Вообще первый производный — это всегда скорость. dm по dt. Не важно, что мы там будем относить. Мы можем скорость любого мероприятия определить. Да? Вот, допустим, скорость заполнения аудитории сегодня была. D. N, число, да, студентов вошедших, в единицу времени, dn по dt. Если мы будем долго тянуться, то скорость будет у нас маленькая. А если быстро заполним, да, то скорость будет dn по dt, будет большая. То есть можем от любого события подсчитать скорость. Или, допустим, дождик идет. Мы поставили мерную площадочку и можем посчитать, какая масса капель выпадет в единицу времени на квадратный метр. Тогда вот это будет у нас dm по dt. Да? dm по dt, отнесенные, да, к единице площади. Вот тогда что получается? Закон Фика. Та же самая ерунда. Смотрите, dm по dt — это масса, прошедшая через единичную площадь, слева направо. То есть Фик на самом деле сделал такую вещь. Он взял баночку, разделил ее диафрагмой. Вот это вот диафрагма у нас получилась. Площадь S. Площадью S. И здесь концентрация была C1, а здесь была концентрация какая-то CX. Через некоторое время у нас, естественно, молекулы какого-то вещества будут диффундировать через площадку, и концентрации должны выровняться. Вот это вот как раз и будет диффузия, выравнивание концентрации. То есть вот эти процессы очень важны в биосистемах, в клетках там и так далее. На этом принципе работают все возможные и калий, и натриевые насосы, там, но более сложно. Там мы подключаем еще электрический сигнал. У нас там импульсы есть, и у нас этот слой мембранчик будет себя вести более сложно. Это-то и фигня полная. Это взяли промокашку или что-то там, да, какой-нибудь бычий пузырь, он на бычьем пузыре делал. Ну а какую мембрану придумать? Вот прикиньте себе, в 1855 году. У него под руками есть, ну там бони, здесь животные забили, здесь свиньи забили, здесь это самое, да? Пузырь берется ключевой у животного, и отличная мембрана попала. Отличная мембрана. Через нее много ученых прошли через эту мембрану, и столько опытов поставили, просто специалисты. Итак, я могу теперь заменить dm по dt через следующие вещи. Ввести некий коэффициент стандартный d. И сделать dc по dx. Ага, вон у меня концентрация. А x у меня берется вот откуда? Я вот эту ось здесь взял. Ось x. И наблюдаю, да, вот эту концентрацию. Хорошо. Тогда получается, что d — это есть коэффициент диффузии. Коэффициент диффузии. И размерность у коэффициента диффузии — метр квадратный, деленный на секунду. Метр квадратный, деленный на секунду. Итак, значит, поток диффузии будет равен минус d на dc по dx. А почему минус у нас здесь получается? А потому что концентрация будет у нас убывать. Поэтому минус. Хорошо. Можем записать через число молей. Через число молей. Опять, поток диффузии для числа частиц n уже. Здесь мы записали просто поток диффузии. Да? А здесь для числа частиц n. Или для молей n. Для количества вещества. Пожалуйста, в количестве вещества напишем dn по dx или там dnu, как вы привыкли, по dx, где n — это количество вещества. Все равно у нас поток диффузии будет иметь размерность вот этого коэффициента метр квадратный на секунду. Самое интересное, что движущая сила для этого процесса, это и есть градиент давления. Градиент давления. Дельта П. Это давление будет называться осмотическим давлением. Вот я говорю, что у нас ДМ по ДТ сегодня у нас очень большое. Осмотическое давление. И вот это вот осмотическое давление, оно, конечно, очень неприятное. Измерять его самый плохой случай. Вот если уж нельзя отвязаться от него, то, ну, конечно, мы будем мерить осмотическое давление. А так лучше это дело обойти, я вам еще дальше там покажу. Вот осмотическое давление — это очень неприятная функция. И точно померить ее очень трудно. Особенно, скажем, когда мы работаем с клетками, там, с такими маленькими объектами. Но вместе с тем мы можем это посчитать, можем померить, в принципе. Да? И эта величина как раз является движущей силой. Почему? Тогда у нас градиент концентрации для частиц, да, переходит в градиент давления, и это будет являться движущей силой. Тогда можно записать, что градиент чего? Химического потенциала. Градиент химического потенциала со знаком минус будет равен минус РТ на ДЦ по ДХ, деленный на концентрацию. А, пожалуйста. Записали согласно закону Нернста. Отсюда можно написать силу, которая действует на одну частичку. На одну частичку. Сила — это будет F1 равна вот этой величине. Это средняя сила, которая действует на движущуюся частицу. Это может быть молекула, это может быть частица, все что угодно, не принципиально. Тогда получается, вот эта скорость V, обычная V, не Нима V, тогда получается, что если мы возьмем еще, введем, что среда, в которой движется все это вязкое, и введем коэффициент вязкости, вот он, это, то скорость будет пропорциональна вот этой силе, которая действует на частичку, толкает ее, и обратно пропорциональна некоторому коэффициенту V. А коэффициент V у нас войдет вот эта вот вязкость. Ну да, чем более вязкая среда, тем сложнее частички будут двигаться в этой среде. Тогда получается, что скорость будет равна РТ, да, вот два вместе решаем уравнение, РТ деленное на 6π, это R, радиус частицы, число Авогадро, потому что мы считаем, да, один воль вещества, ДЦ по ДХ деленное на концентрацию. И если это все прочесать, то получается, что поток диффузии для числа частиц n или для моли n будет равен скорость умножить на c, на концентрацию. Скорость умножить на концентрацию. Или будет равен минус rt 6π это r числа Авогадро на dc по dx. Умножить на dc по dx. Ну и отсюда получается, что вот все было готово, все сделано. Тут пришел Эйнштейн в 1908 году и получил, вывел отсюда коэффициент диффузии. По сути дела, они со Скуроповским получили Нобелевскую премию вот за это. Не за теорию относительности Эйнштейн получил Нобелевскую премию. Теория относительности он ничего не получил. В общем-то, она у нее не получилась. Общая теория относительности. Он частно написал, а общая так и не сошлось. Ну и вот сейчас до сих пор отголоски все это идут с черными дырами. Он подошел к черным дырам, и тут он совсем потерял покой, ударился. Совсем в богу, стал попрошать, как же так вообще на конце с конца не сходите в этой теории. Стал кататься на лодке, на парусной. Такая у меня была хорошенькая, красивая. Музей сейчас стоит. В Америке. Ну и, короче говоря, коэффициент диффузии получается пропорциональный энергии КТ, которая действует у нас на единицу вещества, деленное на 6π это R. Ага, тогда получается, что коэффициент диффузии, чем больше энергии этой частички. Ага, чем она... Ага, значит, если мы подогреем, вот, подогреем температуру, то у нас частичка будет болтаться быстрее. Хорошо. А это вязкость. Но, значит, коэффициент диффузии пропорционально температуре, но обратно пропорционально вязкости. И обратно пропорционально радиусу частицы. Чем больше частица, тем меньше коэффициент диффузии. Хорошо, вот мы нашли связь. По сути дела, константа Больцмана 6π у нас коэффициент постоянный, а значит пропорциональной температуре, обратно пропорциональной вязкости, обратно пропорциональной радиусу частицы. Тогда мы видим, конечно же, если у нас чем меньше частица, тем выше коэффициент диффузии. И вот с коэффициентом диффузии, который начинает расти, с ними нельзя не считаться. Чем меньше система, тем
больше концентрирования. Такой ученый Герцог определил эффективный размер молекул тростникового сахара в водном растворе. Вот согласно этому коэффициенту диффузии. Ага. Он посмотрел, за сколько у него времени выровняется концентрация. Померил время, да, определил коэффициент диффузии. И у него получилось, что коэффициент диффузии будет вот 0,384 сантиметра квадратный за сутки. Плотность раствора была, все. И отсюда он посчитал малярную массу. Вот малярную массу посчитал 4 трети в PR-куб, умноженный на ρ, умноженный на число Авогадро. Да, можно посчитать. У него получилось 332. Это было в начале прошлого века. 332. А на самом деле, если точно посчитать, 342 получается. То есть, смотрите, с довольно приличной точностью получилось, да? Ошибка даже меньше, чем процент. Да? Получилось. Нет, побольше, чем процент, да? Побольше, чем процент. 332, там 342, 10 разницы, да? 10 от 332. Умеем быстро считать? 10 от 332. И такая часть получается. Ну не сотый, правда, а 3. Да? 3 десятых получается. Или 3 сотых. 10 от 300. Ну 30, бросьте там 10 от 300. Сколько будет? 10 от 100, 1 десятая. Да? А здесь будет 0,3 десятых. 0,3, правильно? Ну хорошо. И вообще вот с этим можно потренироваться, чтобы быстро закинуть, какая у нас точность получается, что не получается. Так, второй закон Фика. Второй закон Фика. Когда у нас некоторые функции x, которые зависят от концентрации и от температуры, будет пропорционально некоторому коэффициенту корню квадратному из двух коэффициентов диффузии, умноженное на время. Из двух коэффициентов диффузии, умноженное на время. Ага. Вот это вот смещение x, да? Смещение x, оно оказывается пропорционально корню квадратному из двух коэффициентов диффузии, умноженное на время. Тогда мы можем это записать, что изменение концентрации по времени, это скорость изменения концентрации, да, и будет пропорционально коэффициенту диффузии, и второй производный dc под x квадрат. И вот когда состыковали со средним отклонением, средним пробегом, вот этот средний пробег частицы, который пропорционально корню квадратному дельта t, и скорость изменения концентрации, то получилась вот такая константа. А эта константа оказалась константой Больцмана. То есть отсюда можно посчитать константу Больцмана. Красота получилась. Константа Больцмана. Вот у нас получилась константа Больцмана. И оказалось, что число Авогадро равняется R, деленное на K. Универсальный газ R постоянный, деленный на константу Больцмана. Деленный на константу Больцмана. Где R – это у нас число, вы знаете, да, на один моль вещества, а K – это на одну молекулу получается. Вот отсюда получается, на одну частицу, вот отсюда у нас получается число Авогадро. Ага, значит, вот это все не случайно, это все очень хорошо состыковано. И вот через коэффициенты диффузии, оказывается, можно получить вот это соотношение. Число Авогадро равняется R, деленное на K. Или отсюда R будет равно K умноженное на R, да, число Авогадро. Красиво, красиво. За это стоило Нобелевскую премию дать, честное слово. Николай Николаевич Семенов, про который я сегодня рассказывал, он заведовал кафедрой химической кинетики и был директором института химической физики. А институт химической физики был организован в 1934 году, когда он приехал в Москву, и вообще института не было, здания не было. Но поскольку у него была идея развивать теорию цепных реакций, что можно выстроить реакции, которые будут идти друг за другом по цепочке, и одна будет инициировать другую и так далее. То есть такой каскад реакции, то под это дело, в общем, как-то хорошо понимать местечко, под это дело ему сказали, что ну выбирай местечко, где ты хочешь там. Ну он выбрал рядом с капицей на улице Косыгина. Красивый там косогор на Москва-реку вид. Вот. Рядом капичник, институт капицы, где Ландау работал, а рядом институт химической физики. Ну, сейчас там скандалит, все это хотят землю кусочек отобрать, тут все коттеджи хочется построить и так далее. Ну, это не принципиально, это всегда так. Жизнь развивается грабежом. А Николай Николаевич строил жилье для сотрудников, так же, как Петр Ильич Карпс строил жилье для сотрудников. В общем, это было вот так, классно организовано по тем временам. Никуда не нужно было ездить, никуда не нужно было ходить. Могу перевернуть. Поэтому сотрудники все жили в большом удовольствии, в большом порядке. А тут проходит нанофорум, если вы слышали, да, вот там Чубайс, Эксельвер, все это, которые организуют. Дрекслер, которого я хорошо знаю, читал там лекцию, ну, лекцию для пионерважа, например. Потому что у него лекция была на пальце для руководителей, что вот нужно на атомном уровне рассматривать все процессы там и так далее, в общем, на примитивном уровне. А Эксельвер, вот я поразился глубокому невежеству наших чиновников и бизнесменов. Виксельберг, значит, очень много говорил про латий, воздух, батарейки, аккумуляторы. Я думаю, что же это такое, я уже совсем что-то дураком стал. Прихожу к электрохимии, спрашиваю, литий, да, литий-ионные батарейки, литий-ионные аккумуляторы. И сейчас развивают. Только там вся фишка в том, что вот эта вот пористая мембрана, про которую мы сейчас с вами говорили, чтобы коэффициент диффузии поставить для ионов, поэтому литий-ионные батарейки называют, литий-ионные аккумуляторы, нужно очень хорошую мембрану сделать. И вся фишка вот в этой мембране. Ну, действительно, литий-ионные батареи, литий-ионные аккумуляторы, но латия нет. Это вот так вот они все относятся к этому. И он говорит, я здесь узнал, что, оказывается, ученые за рубежом на хорошем уровне живут и вообще пользуются уважением в обществе к своему утеплению, как сказал, я узнал. Вот, представляете, какое вообще отношение к науке, ко всему? Чубайс требует, чтобы наука финансировала бизнес-сообщество, а не государство. При этом Чубайс получил для своей корпорации, нанокорпорации, все деньги от государства и перевел их в ООО. Да, значит, а ученым надо получать от бизнеса. Что-то я ничего уже не понимаю, что делать. И самое главное, нужно сколько строить, нужно строить здание, тогда пойдут инвестиции. Я не понимаю одного, почему нужно строить здание. У нас есть академгородки, Пущино, академгородок, Новосибирск, потом вот Черноголовка, ну много. 23 штуки академгородков в России. 23. Строить еще один. Но здесь будут здания, здесь будут офисы только. Не лаборатории, ничего, а офисы. Ну что в офисах можно сделать? Ну, деньги взял, деньги отдал. Больше ничего не делаешь. Ну, короче говоря, вот такой вот там идет даже форум. Очень интересно. Понятие о пунктуации. Я немножко сейчас не в порядке пойду, да? Немножко не в порядке пойду. Смотрите, перескочим. Там у нас понятие о пунктуации было где-то далеко. Да? Вот оно было, понятие о пунктуации. Четвертое, да? А я пропустил поверхностную диффузию. Я к ней вернусь в конце. Мне нужно понятие пунктуации для этого эксплуатировать. Итак, понятие о пунктуации. Сведберг, шведский ученый, фантастический ученый, он придумал ультрацентрифугу. Вы центрифугами наверняка пользуетесь все. Но есть ультрацентрифуги, которые вращаются с очень большими скоростями. И тогда вот эта вот угловая скорость, с которой вращается центрифуга, создает очень большую центробежную силу, с помощью которой мы можем седиментировать, осаждать, да, те или иные частицы, а даже молекулы, если у них приличная молекулярная масса. Итак, давайте вот это рассмотрим. Вот за это Нобелевскую премию получил шведские ученые. Итак, энергия, которая имеет флуктуацию, будет равна экспоненте в степени минус А, деленное на КТ. Минус А, деленное на КТ. Вот работа А – это работа, которая стремится флуктуацию уничтожить. То есть она не хочет допустить эту флуктуацию. Так что получается, что степень минус А, деленное на КТ, она безразмерная. КТ – это единица размерности, и А – работа тоже единица размерности. Значит, вот это вот W – это вероятность возникновения этой флуктуации. Возникновение или невозникновение. Тогда если W будет отлично от нуля, это вероятность того, что с такой вероятностью у нас флуктуация возникнет. А если она будет равна нулю, то флуктуация нет. Понятно, да? То есть нормальная величина получается. Тогда рассмотрим, а что это за работа? А, работа, которая стремится уничтожить пунктуацию. А что такое пунктуация? Это случайное событие двух автобусов. Случайное событие двух атомов. Там, вообще, это случайное событие чего-то. Чего-то. Два студента загляделись на девушку, и случайное событие произошло. Столкнулись. Такое тоже бывает. Значит, работа будет пропорциональна. Пропорциональна. Вариация от свободной энергии в квадрате. Вариация от свободной энергии в квадрате. Тогда можно это расписать. Это будет вторая производная df по dc квадрат умножена на dc квадрат. Ага, это у нас f, работа возникновения пунктуации, будет определяться второй производной. И мы можем перейти опять к вероятности. Вероятность этого события будет равна, пропорционально равна экспоненте. И подставили вот это сюда. Это сюда. Под экспоненту. То есть вместо поставили вместо работы. Вместо работы. Ну и что получается дальше? Получается очень красивая вещь. Вот она. Свернули все. Получилось, что вероятность возникновения флуктуации при изменении концентрации или при изменении времени. Да, и то, и другое. Они пропорционально будут меняться. Через коэффициент диффузии, как мы с вами видели. И можем записать, что экспонента в степени минус ΔC средний в квадрате, деленный на два химических потенциала. На два химических потенциала. А химический потенциал мы можем написать как КТ, деленный на вторую производную по свободной энергии по концентрации. По концентрации. И вот здесь вот. И вот здесь вот смотрите, что получается. Есть такое понятие, которое Гаусс ввел. Дисперсия в распределении Гаусса. Распределение Гаусса. Если дисперсия ΔC квадрат пропорциональна химическому потенциалу, а у нас она пропорционально химическому потенциалу меняется, потому что химпотенциал является движущей силой любого процесса, то мы можем сказать, что средний квадрат пунктуации будет равен ΔC квадрат КТ, деленный на вторую производную свободной энергии по концентрации. Ну и стало быть, мы можем записать уже, вот здесь у меня не очень красиво написано, просто безграмотно. При постоянном объеме и при постоянной концентрации. А я хотел сократить пространство и написал глупости. То есть и объем постоянный, и концентрация постоянная. Они независимы друг от друга, не равны друг другу. И объем концентрации постоянно. Тогда получается, что dv по dc будет равно минус v на c, раз постоянная не величина. И, соответственно, это константа. А стало быть, мы можем записать уже вот это выражение. А здесь мы автоматически видим, видите, dv, числитель dv. Вот так. Туда-туда. Есть такой прием. Добавить туда и добавить туда. Добавить в левую часть, добавить в правую часть, чтобы ничего не изменилось. Когда вы в химическом уравнении коэффициент уравниваете, да? Туда гидроксигруппу, туда гидроксигруппу добавили, чтобы там, перевести воду. Или, скажем, в математике, если в числитель изменения это добавить, тогда у нас получается две хорошие функции. Df по dv и dv по dc. Ага, и получается вот такое уравнение красивое, что вторая производная, это дифференциал, да? Вторая производная свободной энергии по концентрации. А свободная энергия — это у нас энергия Гельмгольца, как мы на первой лекции с вами видели. Будет пропорционально объему, отнесенному к концентрации, dp на dc и еще раз деленное на концентрацию. Или объем, деленное на концентрацию в квадрате, и скорость изменения осмотического давления по концентрации. А осмотическое давление получается пропорционально минус df по dv. Минус df по dv. Тогда оказывается, что мы можем рассмотреть идеальную систему. Идеальную систему. Идеальную систему. И используя закон Ван Гульфа, написать, что вот это осмотическое давление будет равно РТ на С. РТ умножить на С. на концентрацию. Отсюда dp по dc будет равно rt. И дальше получается у нас вот такой вот коротенький вывод, что осмотическое давление будет пропорционально числу частиц КТ или CRT. CRT. Но для чего? Это справедливо только для систем различной природы. Лиазоли, аэрозоли, растворы высокомолекулярных соединений. Растворы высокомолекулярных соединений. В том числе и для различных биологических объектов. Ну, например, это могут быть элементы крови, лейкоциты, эритроциты и так далее. Клетки в растворе тоже будут подчинены этому значению. Вот это вот фундаментальное соотношение теории флуктуации по Смолоховскому и вероятность наблюдения числа частиц n от отличного n, да, числа частиц в растворе, определяется функцией распределения Пуассона. Функция распределения Пуассона, она сворачивает вот такую форму, да? Очень легко. Поэтому получается среднее число частиц, ΔC, среднеквадратичное, отнесенное к общему числу концентрации, будет обратно пропорционально числу частиц, находящихся в объеме. Для чего мы все это делаем? Вот всю эту ерунду, да? Это все можно забыть, оно не очень нужно. Но важный подход, что это все разработано, это все известно. Но пришли к очень важному выводу. Вывод, без которого жить невозможно. Вот смотрите. Мы, записав вот это уравнение, окончательно, доказав его, да, через единицу деленное на n, вот это вот, мы показываем, что есть истинные растворы и есть коллоидные растворы. Так, давайте посмотрим. Если взяли истинный раствор, концентрация 10 во второй моль на метр кубе. Это большая концентрация, 10 в квадрате, да? Это 100 моль на кубический метр. 100 моль на кубический метр. Это большая концентрация или маленькая? Число Авогадро у нас 6 на 10 в 23 степени. Да? Значит, у нас так получается, подставляем если сюда, у нас получается число частиц 10^25 в одном кубическом метре. Правильно? Число частиц. Хорошо. 10^25. Отсюда вот это вот осмотическое давление будет равно 6 на 10^25 на 4 на 10 минус 21, а это тут 4 на 10 минус 21 взяли. И получается 2,4 атмосферы. 2,4 атмосферы. То есть в истинных растворах осмотическое давление мало. У нас должно быть 1 атмосфера, а у нас всего 2,4 атмосферы. Это вот давление за счет того, что существуют вот эти вот самые либо молекулы, либо частицы очень маленького размера. То есть между ними возникает какое-то взаимодействие. Ага. А в коллоидных растворах какие давления получаются? Давайте посмотрим. Если системы лиофобные, лиофобные это которые не сама организуется, да? Не сама организуется. Лиофобная система. У нас здесь получается число частиц меньше, чем 10^21. Конечно, меньше будет на кубический метр. И атмосферное давление будет меньше нескольких долей миллиметров ртутного столба. То есть еще меньше будет. Еще меньше будет. А в лиофильных еще меньше, чем в лиофобных, регистрируется и болоскопия, и криоскопия. То есть это очень трудно регистрировать. И они, давление будет очень-очень маленькое в коллоидных растворах. Ага, стало быть, в истинных растворах вот это вот давление осмотическое, оно повышается. А вот если я перейду к содружеству, когда у меня будут разные ансамбли, агрегаты, вплоть до клетки, у меня осмотическое давление намного возрастает. Понятно, да? Значит, когда вот отдельные частички с осмотическим давлением, можем не считаться. Можем не считаться. Вот это важный вывод, который мы отсюда сделали из теории флуктуации. Теперь у нас там был такой вопрос, как седиментация. Опять возвращаемся к этому Светбергу, который делал центрифугу, ультрацентрифугу.
И с помощью этих функций центрифуг сейчас производит деление самых различных веществ в растворителях. Седиментация дисперсных систем. Если мы возьмем вот такой цилиндр высотой H и подвесим на стеклянном тоненьком шпице такую чашечку, в которой будут собираться у нас частички. Чашечка как весы. А вот это у нас не что иное, как динамометр. На пружинке подвешена шкала. Ну и смотрим сюда зрительную трубку или что-то там, чем-то отмечаем, насколько у нас удлинилось. Вы знаете, что у нас весы существуют двух типов. Есть весы, да? Одни весы Беранже. Глупо сказал, да? Знаете, что такое весы Беранже? Это на рынке вот такие двухчашечные весы, куда на одну арбуз, а на другую гелю. И нужно равновесить. Вот эти весы, которые измеряют, сравнивают массы. Массы сравнивают. А вот этот динамометр, или безмену, как его называют, да, вот, на палец одевает на крючок, и там пружинка растягивается, да, а на крючок кусок мяса вешает. И поднимает, ну, смотрит. Ага, вот здесь столько. А вот это силу тяжести. Значит, чем они отличаются? И это сравнивает массу. Сюда положил такую массу, и такую же массу равновесил. Это весы Беранже. А динамометр, он работает так, что масса притягивается с помощью земного шара. Ускорение свободного падения, G. Ага, поле силы тяжести. Тогда P получается равно M умножить на G. Значит, это силу тяжести измеряет. Вот этот вот динамометр, аналогичный, безмену, он измеряет силу тяжести. Значит, вес будет не массу, а вес. Тогда получается, что вот сюда вот я в растворитель, который у меня любой может быть, вода или там, а мы знаем полярный и неполярный растворитель, да? Полярный это там, где у нас есть молекулы диполи, да? А неполярный, где у нас незаряженные молекулы. Так что получается, растворитель может быть такой, а смешивая полярный и неполярный, мы можем пройти от неполярного до полярного. Да? Вот это вот элемент для хроматографии получается. Тогда получается, взял я воду, допустим, и насыпаю туда кварцевый песок, силициум-2, оксид кремния-4. Насыпаю, ну, естественно, у меня песчинки будут опускаться вниз и попадать на эту чашечку. Тогда чашечка будет растягивать пружиночку под действием силы тяжести, и у нас со временем будет показывать все больше и больше массы. Понятно, да? Это принцип седиментографа, любого седиментографа. Что здесь получается? Вот это у меня по оси ординат отложены P, вот это вот сила тяжести, которую здесь измеряю на шкале, а вот здесь время. И тогда получается, если у меня все частички одинаковые, то есть система монодисперсная, я туда насыпал, они у меня бегут, и солясь и так. Вот у меня будет линия накопления, вот это сила тяжести, или массы на этой чашке. Ага, она будет пропорциональна времени. Да, они все одинаковые. Монодисперсная система, постоянная. Тогда мы можем рассмотреть этот процесс более подробно и уже углубиться в анализ размера частиц. Здесь не интересно, все они все одинаковые, но все равно мы этот путь пройдем. Смотрите, что получается. Если у нас частички сферичные, и мы знаем, что на одну частичку, которая туда упала, действует сила тяжести, которая будет равна 4 трети перкуб, это объем 4 трети перкуб, да? Ро, разница плотностей, плотность частички и плотность растворителя, разница, и G. По сути дела, Ро, G, V. Ро, G, V. Но поскольку Ро у нас разница между плотностью частички и плотностью растворителя, то здесь регулирует разница. А это у нас F умножить на вязкость. Это вязкость. Это будет противодействовать. Сила Стокса. Сила Стокса. По сути дела, вот что у нас. Это будет F, какая-то FG, действует сюда. А вот сюда вот будет противодействовать сила вязкого трения. Вот это вот сила Стокса. Она там не обозначена, да? Сила Стокса. Стокса. И она будет равна у нас B на V. B на V. Или 6π. Это RV. По сути дела, когда у нас равномерное движение, частичка будет равномерно оседать, то сила Стокса будет равна силе тяжести. Уравновешивая частичка продолжает, первый закон не тот, продолжает прямолинейно равномерно двигаться. Или находится в состоянии покоя. Тогда при равнении их
я получаю вот эту скорость V, скорость оседания, я получаю вот эту скорость V, вот из этих равенств, это равно этому. Вот такое уравнение. 2 девятых R квадрат G на разницу плотностей. 2 девятых R квадрат G на разницу плотностей. Где ρ нулевое плотность растворителя, а ρ плотность частиц. Хорошо, получили. Значит, скорость, которая будет нас оседать. Теперь я могу перейти к самому симуляционному анализу. Вот это у меня dp, дифференциал. То есть скорость изменения нагрузки. Вот, собственно говоря, да. dp по dt. Ага, dp по dt это будет что иное, как угол наклона. Но поскольку у меня здесь угол наклона постоянный, то вот эта скорость будет постоянная величина. Скорость будет постоянная величина. Я ее могу записать от p на t, действительно. p разделить на t, это угол найду, это будет синус альфа. И могу записать по-другому, как относительно изменения плотности умножить на скорость, это v, скорость умножить на площадь и умножить на g. А площадь это вот эта вот s площадочка. Тогда вот я могу записать скорость накапливания. Масса, которая будет собираться на площадочке, будет пропорциональна концентрации, скорости оседания, площади и времени. Все пропорционально пишу. Могу так записать из этого. Или могу теперь перейти к этому, что скорость постоянно накапливания будет равна. А когда у меня все выпало, что происходит? Вот, что, все выпало. И дальше мне нагрузка не меняется, она идет параллельно оси абсцисс. Все проснулись. Идет параллельно оси абсцисс. Вот это вот время, когда все частицы радиус r выпали, tr, время, который выпал, я его могу определить как h деленное на скорость, это v, h деленное на скорость. Или как вот вместо, что там, вместо скорости подставляю вот эту величину, 2 девятых r квадрат g на разницу плотностей. Поставил сюда, ну и могу дальше посчитать все, что хочу. Максимальную массу, силу, которая действует на чашечку. Отсюда могу определить массу. Масса будет равна CSH и так далее. Да? Ну, так что все неинтересно. Интересно другое, когда частички разного размера. И у нас в природе не бывает монодисперсных систем. Вообще монодисперсную систему получить чрезвычайно трудно. Когда частички все одинаковые. С латексами возможно. Такой есть ученый Яков Матиевич, мой хороший клиент, профессор работает, он занимается латексами, и у него есть монодисперсный латекс. Значит, кому нужно будет какие-то опыты делать с одинаковыми частицами, и мягкие сферы нужны. Латекс – это мягкая сфера получается. А это есть некий аналог различных элементов крови. Лейкоцитов, эритроцитов, ну, как-то можно с натяжкой, да, их квалифицировать и на них делать разные опыты. То вот он научился делать, и опубликован, чем это известно, Эго Матиевич, он сам югослав, он научился делать одинакового размера частички с большой точностью. То есть монодисперсная система. Вот больше, в принципе, я не знаю вот таких монодисперсных систем, которые были с одинакового размера частиц. Это первое, да, что параллельно хочу с этим сказать. Второе, я не знаю мономолекулярных поверхностей, мономолекулярных, чтобы идеально гладкая была. Все будут со ступеньками, с дислокациями там, и так далее. Кроме одной поверхности, которая называется по-английски майка. Майка. Слюда. Майка. Слюда. Это очень интересная вещь, что получается. Это вот так. Слюда. Минерал такой, знаете, да? Он отщипывается спокойно. Раз, раз, пластиночку. И можно еще эту пластиночку еще расщепить, еще. И вот можно щипать, щипать, щипать до тех пор, пока вообще тонюченько не будет. Вот у нее идеально гладкая поверхность. Поэтому, когда мы проводим какие-то эксперименты под микроскопом, там с ориентацией молекул на этой поверхности, то берут слюду. Берут слюду. Или нужно, дальше вам где-то расскажу, померить силы взаимодействия молекул. Это меряется спокойно сейчас. Вот у меня одна молекула, вторая молекула. Я хочу посмотреть, как они будут так взаимодействовать и как они будут так взаимодействовать. То есть гомеотропно и планарно. Ага, тогда я должен посадить на слюду. Вот здесь на слюду, здесь на слюду. Но чтобы посадить на слюду грамотно, нужно сделать следующее.
Дайте только карандаш какой-нибудь, начните какой-нибудь. Вот, вот, секундочку. Вот смотрите-ка, вот если я буду брать одну поверхность и другую поверхность, вот такую, я не буду попадать в плоскость параллельно. Это проблема большая. А если я возьму цилиндр и цилиндр, и скрещенный, то где бы я ни попал, у меня всегда будет площадь контакта одна и та же. То есть это вообще хитрое изобретение. Чувствуете, да? Площадь контакта одна и та же получается. И я могу померить силу, с которой я буду отрывать вот эту площадь контакта. Тогда сюда и сюда наношу молекулу соответствующую. Так ориентированно или так, да? Гомеотропно или планарно. Ну, соответственно, этой поверхности будут либо так они лежать, либо так будут ориентированы. Это все запросто делается. И развожу. Или, наоборот, свожу. И меряю силу взаимодействия. Вот это все хорошо известно, хорошо изучено. Разберется сейчас. Но сюда я не могу пустить. Поэтому беру слюду, листик вот этот, который мы расщепили с вами, да? Листик загибают и делают из него полуцилиндр. Один полуцилиндр и второй полуцилиндр. Ну, как скрестить теперь надо, да, как ручки. И вот так получается очень удачно. Значит, вот, это вот этот подход реализовал, у нас тоже в университете, у нас на кафедре была такая установка, но менее чувствительная. Есть такой американец Израиль Шпили, он сделал вот такую установку, продает по всему миру, но установка очень дорогая, поэтому стоит только в Мельбурне, есть в Мельбурнском университете в Австралии, у Боба Нинхама, такой профессор Боб Нинхам есть, в Швеции, в Институте химии поверхности, в Стокгольме, установка. И есть еще в Германии установка, в Гомбургском университете. Все, вот эти установки я знаю как. В Америке есть, но я не знаю, я там на ней не работал. А вот в этих местах просто бывал. И видел, что она хорошо работает. Значит, какая идея? Можно сажать молекулы на разные, под углом наклоном, перпендикулярно, планарно, и мерить дисперсионное взаимодействие. А если молекулы еще дипольные, то есть с хорошим диполем, то тогда можно дефильные, то тогда можно измерять еще электростатические взаимодействия, то есть дисперсионные. То есть это вообще вот широчайший вид работы. То же самое интересно, скажем, когда мы берем макромолекулы, такие как ДНК, там РНК, мы тоже можем померить взаимодействие с разными измененными основаниями. Вот нормально, да, и с измененным порядком основания, с нарушением каким-то. Вот это тоже делалось. И этот прибор чувствует все. Итак, перешли к полидисперсной системе. Это была моно, это полидисперсная система. Это то, что я сейчас говорил, немножечко в сторону, то, что может пригодиться. Полидисперсная. Ага, а здесь получается картина совсем другая. На эту чашечку сначала какие выпадут? Сначала булыжники выпадут, крупные частицы. А потом мелкие, мелкие-то будут медленнее двигаться, да? Потом мелкие подошли, будут мелочи. Тогда сначала у нас... О, какая! Почти такая же будет линейная скорость выпадения, а потом будет замедление. Все меньше, меньше, меньше сила будет прирастать. Ага. Вот. А это я экспериментально снимаю. Я сижу там, смотрю, у нас на самом деле автоматический прибор сейчас есть, они называются седиментографы. Седиментографы. Он сам пишет эту кривую. А так, в принципе, я могу наблюдать через время Т, за метанагрузку, или метанагрузку. Ставлю точки. Поставил, получил кривую. Вот эта кривая будет называться кривая накопления. Кривая накопления. И дошел через время Т максимальное до максимальной нагрузки. Все, больше выпадать нечего. На самом деле еще какая-то мелочь осталась, но она ДТП вот это сильно не, П сильно не изменит через свое ДТП. Да? Тогда получается, что я по аналогии записываю, что, ну вот здесь записал, да, для полидисперсной системы, что радиус будет равен корень квадратного из 9 вторых пропорциональной вязкости, высоте, на которой мы измеряем, да, обратно пропорциональному вот этому времени, которое мы измеряем, и 2 разница плотностей же. То же самое получается, да, практически. Да, вот оно будет уравнение. Да? Т ушло сюда, а я пошел сюда. И взяли корень квадрата. Да то же самое. То же самое. Никакого различия. Но вот этот радиус, оказывается, будет только в это время. Вот он, ТР стоит, да, в это время. Какое? Либо в это, когда я померил, либо в это, либо в это. Вот, либо в это. Понятно, да? Ага, тогда получается, в каждое время я могу померить этот радиус. Тогда я возьму
и продифференцирую это уравнение. У меня получится, значит, какое уравнение дифференцируется? Вот это, да? Продифференцирование. У меня получилось, что вот эта кривая накопления, она представляет вот в таком виде. В таком виде кривая накопления. А второй раз продифференцирую, у меня получится интегральное дифференцирование. Вот дифференциальная кривая. Вот у меня получилось. Вот этот размер, вот так будет зависеть. От чего? От накопления. Вот минимальный размер, вот максимальный размер. И тогда отсюда площадь под этой кривой будет составлять у нас. Площадь будет составлять что? Суммарный радиус, отнесенный к n штукам частицам. А если я хочу получить на одну частицу, то вот опускаю перпендикуляр, вот для одной частицы, вот для другой частицы. Тогда я отсюда могу посмотреть, какой средний размер частицы. Вот распределение. Вот он средний размер частицы будет. Понятно, да? Значит, графическое дифференцирование дает интегральное прямое распределение. И мы по весовой части можем определить средний размер частиц. Вот это в лидографах делается автоматически. Этим голову никто не забивает сейчас уже. Но если мы можем делать все вручную, и все получится с большой точностью. С большой точностью получается. У всякого метода имеется ограничение. У любого метода. Вот у оптических методов имеется ограничение, связанное с длиной волны, падающего света. Правильно? Длиной волны, падающего света. Поэтому, скажем, вот эти чипы, из которых делают устройства, которые там в компьютерах работают, телефоны и так далее, их готовят литографически. На пластинке кремния дорожку проделывают. Значит, если мы дорожку сделаем уже, чем длина света, меньше, а мы к миниатюризации все меньше и меньше хотим делать, более компактно, чтобы телефон легче был, компьютер легче был и так далее, то здесь возникают эффекты, связанные с тем, что электрон, двигаясь по этой дорожке, будет выскакивать, потому что электрон у нас и волна, и частица, помним это, да? Дуализм есть. Тогда он будет выскакивать за эту дорожку, и будет возникать пробой. Поэтому у всякой миниатюризации есть предел. Поэтому мы должны перейти на какой-то другой принцип. Принцип изготовления, да? Не подходит. Вот сейчас мы уже такие точности добились, вот дошли до предела. То есть есть предел. Значит, ну, что придумают одноядерный, двухъядерный, трехъядерный, понятно, да, параллельно 2-3 чипа ставят. Ага, скорость увеличивается работы компьютера. Но вот этот предел путешествия электрона по дорожке соизмеримый с длиной света, его никто не может превысить, никто не может нарушить. Так и здесь, вот в этом методе тоже есть свои ограничения. Вот смотрите, я взял воду как растворитель и туда набросал частицы песка. Песка меньше, чем размер 1 микрон. Вот здесь, смотрите, данный метод применим для частиц от 1 до сотни микрон. Меньше, чем 1 микрон. Взял 0,1 микрон, набросал на частицы. И сижу, жду, пока у меня будет показывать на этом салоне. Да? Ничего не показывает. Жду час, жду 2, жду 10. Чего-то там немножечко показало. Ну, в общем, это недостоверные данные. Оказывается, метод нельзя применять меньше, чем 1 микрон. Тогда это все получается недостоверно. Не все попадает. Часть подвергается броуновскому движению, тепловому движению, и находится в растворе. И не хочет седиментировать в этом растворении. Тогда можно подобрать растворение. Вот, например, уголь тоже насыпал в воду. Уголь гидрофобный. Вода у нас растворитель поляжный. И уголь у нас вообще не будет оседать. Понятно, да? Он будет на поверхности где-то. Потом, когда немножко уголь у нас лиофилизируется, частичка напомнит, тогда уголь чуть-чуть. Но не все части останется на поверхности. Опять недостоверно. Поэтому, если у нас гидрофобная частица, нужно кидать ее в какой растворитель? В неполярный растворитель, в углеводород. Да, в углеводороде уголь спокойно сядет. Мы знаем, что бензин, октан там и так далее, бензол, уголь хорошо смачивает. А вода уголь плохо смачивает. Понятно, да? Вот здесь вот есть такие тонкости. Значит, мы не можем применять метод, а больше 100 микрон, они моментально, все выходят туда, и мы ничего не успели замерить. Не можем построить прибор.
Значит, есть ограничения на это. То же самое и с методом центрифугирования. Я могу центрифугировать. Вот скорость у меня, ну не ультрацентрифуга, скорость, допустим, 5000 оборотов в минуту. И я оцентрифугирую только частицы определенного размера. Но меньшего размера они меня не будут оседать, они будут при растворе находиться. Понятно, да? Поэтому мы должны посчитать, будем по вот этой формуле, которую мы с вами, да, сможем ли мы отседиментировать эту частицу. Почему? Потому что мы знаем, вот это G, оно будет меняться в центрифуге. Не 9,8 будет, не 10 будет метров в секунду в квадрате, а будет больше. Во сколько? 2G, 4G, на центрифуге пишут там, да? На 2G поставил, 4G вращается. Понятно, да? Значит, ускорение увеличиваем. 6G. Ага, значит, вот сюда поставляем соответствующую величину, тогда скорость сегментации мы покажем. Подходим к самому интересному сегодня. Вот это вот сегментационно-диффузионное равновесие. Это за счет чего вот частица участвует в громоздком движении, но не оседает. Сегментационно-диффузионное равновесие. Значит, это концентрированные частицы либо в нижней, либо в верхней части сосуда. Если у нас вот это равновесие нарушается. А если равновесие есть, то они будут участвовать в движении. А если происходит концентрирование либо в нижней, либо в верхней части сосуда, то для этого должны быть соответствующие условия. Такие условия. Если концентрируются частицы в нижней части сосуда, значит плотность частиц больше, чем плотность их растворителя, которые их погрузили. А если они концентрируются в верхней части, то плотность этих частиц гораздо меньше, чем плотность растворителя. Пример, пожалуйста, молоко, эмульсия. Да? Молоко, капельки жира. У жира плотность меньше, чем у воды. Естественно, поэтому молоко скисает, весь жир собирает в верхней части. А внизу вода остается. Ага, значит, тогда, если я углеводород возьму, налью в воду, ну, бензол пусть будет, да, сболтаю все это дело, у меня получится муть, эмульсия получилась, она будет неустойчива, если я не буду ничего стабилизировать. Она развалилась у меня, и дальше у меня весь углеводород, весь бензол соберется в верхней части сосуда, а нижняя часть будет вода. А если я туда добавлю какие-то частицы дисперсной фазы, опять воду или углеводород, не принципиально, с большей плотностью, то у меня частички упадут на дно. Значит, разобрались. Итак, за оседание частиц отвечает сегментация, а за всплытие частиц отвечает диффузия. Диффузия. Вместе с разностью плотностью. Разностью плотностей. Вместе с разностью плотностей. Существует два подхода. Два подхода. Один кинетический подход, а второй термодинамический подход. Ну давайте сначала кинетический разберем. В кинетическом подходе проводим сопоставление потока диффузии до координаты x. Координаты x у нас, естественно, вертикальные. И сопоставляем потоки диффузии. Поток диффузии для числа частиц n или для поля n будет равен, мы с вами это записали сегодня, обратной величине коэффициента диффузии dn по dx. Ага, как у меня число молей по этой координате распределится. Или минус kt, 6π это радиус частиц, на dn по dx. Это поток диффузии. Да? И диффузия, как мы сказали, она будет поднимать частицу вверх. То есть будет стремиться препятствовать оседанию частицы. А вот этот поток седиментации, поток сед для числа частиц n или для моря n, он будет равен скорость умножить на n. Скорость умножить на n. n либо число частиц, либо количество вещества в молях. Неважно как. Записали тоже 4 третьих r куб, разница плотностей g, делен на 6π, это r, и умножить на число n. И если у нас не оседает ничего, то поток диффузии равен потоку сегментации. Поток диффузии равен потоку сегментации. Приравниваю левой части, получается вот такое уравнение. Сверну. Или вот такое уравнение получается. dn на n получается равно минус v скорости, деленное на коэффициент диффузии, умножить на dz. Где z у нас вертикальная ось получается. Да? вертикальный рост получается. Ну и дальше мы можем что посчитать? Смотрите-ка, если мы зададимся для этой координаты z предела от 0 до z и зададим число частиц или число молей от n до n нулевого, то можно написать вот это уравнение, переписать n будет равно n нулевой экспонента в степени вот этой, да? Или равно вот этому, записали сюда. И отсюда можем получить очень интересную вещь, что для коллоидных систем, так же как и для газов, число частиц пропорционально давлению, и получается очень красивая барометрическая формула Лапласа. Барометрическая формула Лапласа, где давление на какой-то высоте z, пусть это будет километр, 3 километра, сейчас посчитаем, будет равно начальному давлению у Земли, p нулевое, на экспоненту в степени минус масса молекулы, умножить на g, умножить на высоту z, какую мы хотим посчитать, отнесенной на единицу энергии, приходящейся на эту частицу, на эту молекулу, комплект. Ага, вот она, барометрическая формула Лапласа. С помощью этой формулы мы можем рассчитать с вами давление, ну, предположим, на километре, на 5 километров, на 10 километров и так далее. На высоте 5 километров концентрация кислорода бывает вдвое, поэтому помню, посчитаю. Два раза концентрация уменьшается. Сейчас я это найду. Это кинетический подход. Смотрите, мы уравняли седиментацию и диффузию, препятствующую седиментации. А есть подход термодинамический. Вообще, надо сказать, что вот принципы рассмотрения различных систем, они стандартные. Есть принцип рассмотрения феноменологический. Феноменологически это исходя из термодинамических условий, из термодинамических потенциалов. То есть мы говорим, пойдет этот процесс или не пойдет этот процесс. Больше оттуда мы ничего не рассмотрим, не получим. Следующий уровень подхода к рассмотрению – это микроскопический. Ага, в микроскопическом подходе мы уже можем с вами конкретно посчитать, сколько чего у нас будет. Вот в данном случае мы через кинетический подход пришли к микроскопическому подходу. Следующий уровень рассмотрения – квантово-механический. В квантово-механическом методе рассмотрения мы можем с вами посчитать в реакции конкретной, что у нас получится. Думаю, что это очень сложно, и мощности не всякого компьютера хватит на это. Но, в принципе, все это считается, и есть хорошие результаты. Итак, вот это вот три уровня рассмотрения. И к этому уровню рассмотрения, ко второму микроскопическому, приводит как кинетический, так и термодинамический подход. Итак, термодинамический подход. В термодинамическом подходе закладывается постоянство гравитационно-химического потенциала или обобщенного химического потенциала. Ага, вот у нас земной шар, вот на этой высоте у нас вот этот гравитационный химический потенциал, обобщенный потенциал, он имеет такую величину, а вот на этой такую величину, а вот на этой такую величину. Понятно, то есть это величина постоянная, учитывающая влияние внешнего поля силы тяжести. Тогда мы записываем, что химический потенциал на высоте z будет равен число Авогадро умножить на массу молекулы на g на z, и эта величина постоянная, константная. Хорошо. А с точки зрения химии мы записываем, что вот там вот на высоте z у нас такой химпотенциал. Ну, нулевой, тот, который на Земле у этой молекулы имеется, да? Плюс РТ логарифм числа частиц от Z. Числа частиц от Z. Или числа молей от Z. Да? Записали. И оказывается, что если у нас эти химпотенциалы равны, а они равны на разных высотах, то можно записать вот такое уравнение, получается. Отсюда получается, что логарифм относительного изменения числа частиц на высоте z к нулевому будет минус вот этой величины числа Авогадро массе молекулы gz rt. И тогда отсюда можем определить высоту z, на которой концентрация дисперсной фазы уменьшится во сколько-то раз. Два раза, там, две раз и так далее. По сравнению с начальной высотой.
Вот получаются выкладки из этого уравнения, да? Вот получается k.
Ага, когда работать с оптическим микроскопом, когда вы положили объект на предметное стеклышко, пусть это у нас жидкая фаза какая-то будет, там клетки или что-то, а сверху по кромке стеклышко прикрыли, чтобы у нас ничего не болталось, и мы смогли нормально работать, у нас получается зазор некий дельта H. И вы знаете, когда вы микроскоп смотрите, что если вы глубину резкости вот у покровного стеклышка настроили, вы здесь одну картинку видите. Глубже цветинку попали, другую. Еще глубже третью картинку попали. Ага. И у вас число частиц получается разным. И вот сейчас мы посмотрим, насколько оно разным получается. Вот почему нужно работать на одной и той же высоте при одной и той же глубине резкости. Вот смотрите, что получается. Если по барометрической формуле посчитать для молекул кислорода, сколько там останется, то величина z, деленная на 2, то есть два раза бывает, получается 5 на 10 в третьем метра. На 5 километрах у нас концентрация кислорода, молекул кислорода, в два раза меньше. Хорошо, значит, дальше можем посчитать, а где вообще кислорода не будет. И вот отсюда получается вот этот слой атмосферы. Да? Мы его можем посчитать совершенно спокойно. Для золи золота, если частички радиусом 1 нанометр, получается, что высота, на которой концентрация будет в два раза, 3,5 метра. 3,5 метра. Вот, вообще хорошая такая высота. А вот крупнее частички, частички гумикута, органические природные вещества, размер частицы 0,37 микрон, крупные частицы 0,37 микрон. Высота, на которой концентрация бывает в два раза, 0,1 миллиметра. Ага, вот уже под микроскопом работать с такой частичкой, да, 0,1 миллиметра. Чуть глубже, мельче, мы будем уже разные картинки видеть. Перент по барометрической формуле Лапласа посчитал, что число Авогадро получается 6,67 на 10 в 23 степени. А на самом деле 6,02, так, да? Ну, в общем, не сильно ошибся. Не сильно ошибся. И опять ограничение. Для частиц меньше 1,1 микрона наблюдение невозможно поле силы тяжести Земли. Поле силы тяжести Земли. Потому что они будут находиться только в броуновском движении. Они будут перемещаться за счет диффузионных процессов. Характерное время установления равновесия седиментации, то есть когда у нас установилась постоянная седиментация, можно тоже посчитать. Время сегментации будет пропорционально z высоте, когда он убивает в e раз, или z убивающий в e раз, будет пропорционально концепту диффузии и обратно пропорционально скорости сегментации. Тогда время сегментации будет пропорционально скорости диффузии, концепту диффузии, деленное на b квадрат. И вот этот вывод замечательный совершенно, что время сегментации, то есть когда все частицы у нас выпадут, будет пропорционально коэффициенту диффузии и обратно пропорционально скорости оседания. Скорости оседания. Квадратика, да? Скорость оседания в квадрате. Скорость оседания в квадрате. Ну а дальше отсюда можно найти какие-то вещи, которые нам будут или нужны, или не нужны. Значит, везде есть свои ограничения. Вот с чем бы мы ни работали, подходим мы к этому прибору, к кофе-бару. И спрашиваем у нее, сколько ты чашек даешь в единицу времени. Иначе все нет смысла стоять. Да, подошли вчетвером, она дает одну чашку, а потом ждет следующий, пока дает настроиться. Я типа Марк сказал, что приятница в институтской методологии работает. Я приезжаю к ним, а сейчас ты чашку кофе сдачу. Кофеварка стоит такая, с таблеткой. Таблетку поставляешь, нажимаешь кнопку. Значит, она у нее одну чашку дает, потом фыркает так. Она говорит, ну извини, тебе надо ждать. И тут я вспоминаю Жириновского, который говорит, мне же сказали, надо ждать. Знаете эту шутку, да? Не знаете. Ну, Жириновский выступает и говорит, мне сказали, надо ждать. Но я ждал, ждал, ждал. А потом понял, что запятую не там, вообще слово не так прочитал. Мне сказали, надо ждать. Не ждать надо, а надо ждать. Уловили, да? Поверхностная диффузия. Значит, вот поверхностная диффузия это всегда существует. Самое интересное, что мы можем наблюдать поверхностную диффузию в самых разных системах. Возьмем либо какую-нибудь поверхность кристалла, и на нее попадет какие-то другие вещества. Эти вещества будут в виде атомов диффундировать в поверхности. Или сами же атомы этого кристалла будут диффундировать в поверхности. Атомы одноименного кристалла называются адатомами. И вот эти адатомы, они будут достраивать решетку, будут перемещаться по поверхности как угодно. Будут достраивать, соответственно, с принципами термодинамики. Там, где канава, или там, где изъян есть, там будет потенциальной энергии меньше, а у адатома больше, он старается достроить эту решетку. То есть он будет стараться вот в эту канаву влезть. Согласно энергетическим барьерам, на поверхности преодолеваются диффундирующими частицами, существенно ниже энергетических барьеров в объеме. И тогда получается, что энергия диффундирующих частиц намного меньше, чем энергия объемных частиц. На этом и принцип роста кристаллов построен. Помните, мы говорили сам принцип Гибса-Кюри-Вульфа. Вот, это Сергей Смирнов такой написал стишок в свое время. Надо сказать, что вот, от Ландау осталось, а Льва Давыдовича Ландау, когда его Йов отправил в Харьков, ну, чтобы не расстреляли мужика, или не посадили тюрьму. Отправил Харьков, Ландау там создал классный семинар теоретический. И вот этот в Харьковском университете, в Харьковском отделе теорфизики. И вот этот семинар долго существовал и потом породил очень хороших ученых. Вот один из его последователей был такой профессор Яков Алексеевич Гигузин, заведующий кафедрой физики в Харьковском университете. Он часто приезжал к нам сюда, уже умер, часто приезжал в Московский университет, очень интересный семинар. И у него жена была литератор, и он увлекался сильной литературой. А вокруг жены крутились вот разные мальчики, это студент был, Сергей Смирнов, которые писали разные стихи. Мальчик литератор был, но так он проникся тем, что посидел раз на семинаре, и после семинара выдал этот стишок. И в ту среду попал кристалл, но растворяться в день не стал. На самом деле, какие принципы растворения кристалла? Разница химпотенциалов, да? У кристалла будет химпотенциал намного выше, чем в растворителе. Поэтому из него будут атомы уходить в простор. Ну, он все правильно написал, но только в поэтической форме. И вот у Якова Алексеевича Гигузина, я случайно принесла рассказ, у него очень много есть книг, которые, в общем, они научно-популярные, в ранних научно-популярных, но они не научно-популярные, это серьезные монографии. Много разных. Это капля в растворе, капли в твердом кристалле. А капли в твердом кристалле интересны очень. Шахты вокруг Харькова соляные, где соль добывали, натрий хлор. И вот в этих шахтах иногда притаскивали образцы натрий хлор, и внутри капля жидкости, воды, которая находится в равновесии с кристаллом. Ага, значит, она настолько насыщена, натрий хлор, внутри, что она не растворяется. Но она может двигаться по этому твердому кристаллу. И вот это вот фантастика. Вот ее целая книжка посвящена вот этому изучению этих капель, там, или капли вообще он рассматривает. Очень интересная вещь. Если где-то попадется вот Гигузин, посмотрите, просто представьте хотя бы. И знаете, что интересно получается? Вот я беру этот кристалл, в нем есть вот эта капля жидкости, которая насыщенная натрий хлор, находится в равновесии с этим кристаллом. Я поворачиваю кристалл вот так, ставлю на теплое, и у меня капля начинает ползти, как ни странно, не вверх, да, а по законам термодинамики, от холодного к теплому. Наоборот, вот так, раз, и перемещается сюда. То есть за счет градиента химпотенциала, меняется градиент химпотенциала сильно. Это, не забивайте голову себе сильно, просто хотел показать, что поверхность никогда, вот слюду мы сегодня с вами разобрали, вот на слюде вот таких каналов нет. Сюда идеально, моноволекулярная гладкая поверхность. А вообще все поверхности, они вот такие широковатые. Да? Все кривые, все широковатые. Вот такие поверхности наблюдает прибор, который называется профилометр. Можно на принципиально новом приборе, а то на микроскопе это померить сюда, нанести на эту поверхность какой-то проводящий слой, пусть это будет графит или там напылить золото, все что угодно, и пройти иголочкой, посмотреть, да, какая это будет поверхность. Ну, это вот самый примитивный оптический профилометр, где мы можем померить с помощью интерференционных полос вот эту глубину канатки. Вот эти канатки, оказывается, они, вот эта канавка какая-то там для поверхности, да, одна, они у нас тоже находятся в равновесии, если они не подрастают, они уменьшаются. А как они в равновесии находятся? А смотрите, вот здесь вот у нас граница между двумя зернами есть. Да? Вот эта сила, которая межфазное натяжение между этим зерном и этим зерном, а это натяжение между твердым и газом, между твердым и газом. Когда у нас вот эта канавка перестанет расти? Она может перестать расти в одном случае. Если я нарисую вот так вот канавку, да? Если вот эта вот сила будет равна сумме вот этих двух сил. А вот мы сумму двух сил, это плюс это, получается вот это, да? Тогда если вот это равно этой, канавка перестает расти. Если это будет больше, сумма двух сил, то есть сумма межфазных натяжений твердый воздух будет больше, чем сумма межфазных натяжений зерно-зерно, то канавка у нас будет зарастать. Зарастать, это будет больше. А если это будет больше, то канавка будет углубляться. И вот это все хорошо рассмотрено. Значит, это дальше все решается через термическое уравнение, через закон Гиббса-Смита. Это закон Гиббса-Смита. Не написано здесь, да? Закон Гиббса-Смита. И он связан опять с этими же коэффициентами диффузии, о которых мы с вами говорили. То есть, если мы найдем, то вот площадь канавки будет пропорциональна коэффициенту диффузии, но поверхностному коэффициенту диффузии. Значит, не объемному, а поверхностному. Поверхностные коэффициенты диффузии намного выше, чем объемные. Ну, конечно, вот через толпу попробуй проделить, да? Поэтому в метро умные студенты всегда выбирают границу между потоками. Поток сюда и поток туда. И по этой границе гораздо быстрее подходишь к эскалатору, правильно? Я думаю, да. Вот вам поверхностная диффузия. А если через объем, то подумай, то у нас... И попалась большая молекула перед тобой, не знаю. Значит, все это считается, все это элементарно. И я говорю, что в жизни законы — это наблюдение законов природы. Они не социальные, перекатываются в жизни. Ну все, всего. Спасибо. Вы помните, мы в понедельник как-то говорили, да? Пятая пара.